Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Да разве об этом расскажешь? В какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла? Эти строчки Михаил Исаковский написал в 1945 году. Но вновь и вновь мы пытаемся найти нужные слова о женщинах, сумевших выстоять и победить. На радио «Россия Орел» представляем проект Орловского краеведческого музея, направленный на сохранение исторической правды «Женские лица войны».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Галина Черных. Да, «Женские лица войны». Региональный конкурс под таким названием проводит Орловский краеведческий музей. По его итогам в марте 2023 года откроется выставка с таким же названием и будет издан сборник с биографиями защитниц Отечества. С нами куратор и координатор проекта, военный историк, старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея Алексей Тихомиров. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Добрый день, уважаемые земляки.
Сегодня пятая и заключительная в этом году передача, посвященная проекту «Женские лица войны». Давайте вначале мы еще раз напомним о конкурсе, его целях, задачах и условиях.
Ну, действительно, этот конкурс проводится, я не знаю, как по России, но в Орловщине впервые, и посвящен увековечиванию памяти наших землячек-фронтовичек, участниц Великой Отечественной войны, которые в годы войны были награждены государственными наградами, орденами и медалями. Как уже было также сказано, будет открыта выставка в стенах Орловского краеведческого музея под тем же названием «Женские лица войны». И, надеюсь, к 5 августа будет издан сборник биографий наших землячек.
Но это все задумывается, да, как народная такая выставка.
Да, конечно. То есть обращаемся к орловцам, чтобы они рассказали о своих родственницах-фронтовичках, участницах Великой Отечественной войны. Может быть, конечно, хотелось бы надеяться на больший отклик, пока он не так велик, но, тем не менее, шаг за шагом мы идем вперед. Да, выходят на связь и родственники, и представители школьных музеев, районных библиотек, домов культуры из районов области, которые присылают информацию о своих землячках или родственницах, которые участвовали в этой Великой войне. Но так как по примерным прикидкам наших землячек воевало в годы войны несколько тысяч, сейчас у меня данных на тех, кто воевал на Орловщине в 1941-1943 годах, то есть вначале оборонял, а потом и освобождал родную землю, порядка 500, плюс около 300-400 врачей и медсестер, госпиталей, которые не были связаны с Орловщиной, естественно, летчицы, кавалеры ордена солдатской славы, высшего солдатского ордена, историей которого я занимаюсь, 80-летие которого будет также в следующем году. То есть материал сейчас уже почти по 1000 есть, хотя бы краткая биографическая справка, но на каждую уже практически готово.
Напоминаем, что номер студии прямого эфира 43 51 87. Сообщение принимаем на номер 8 920 80 84 30. И сегодня мы продолжаем наш разговор о женщинах войны. Разговор о людях негероических профессий, но на войне также жизненно необходимых. Эти профессии обычно относят к административно-хозяйственным службам, и Алексей Владимирович сегодня расскажет нам о прачках, поварах, пекарях.
Вот да, это действительно не героические профессии, но тем не менее, вот то, что в предыдущих эфирах задавались вопросы о какой-либо статистике, да, я немножко подвел статистику именно вот по этим женщинам. На нынешний момент известно о 27 поварах. Тот материал, который уже переработан, 27 поваров, 8 пекарей 37 прачек. Это из того массива свыше 500 женщин, участниц обороны и освобождения Орловщины. Практически никто из них не был награжден за отличие при этих боевых действиях в 1941-1943 годах. Они были награждены уже позже, в 1944 и 1945 годах. Многие из них по итогам уже боевых действий. Но действительно, их профессии были незаменимы. Иначе, если бы не они, то вынуждены были отвлекаться силы мужчин, которые были необходимы на фронте. Вот. Ну и все-таки считается, что повара, не шеф-повара нынешних ресторанов, которые занимают в основном мужчин эти должности, а именно вот повара для, ну скажем так, просто говорим, для общепита, для солдатского котла, это действительно руки женщины, ничего лучше не бывали, то же самое и пекари. Ну, и прачки всегда тоже. Ну, это женские профессии, что говорить.
Ну, так исторически сложилось. Но это не значит, что это был не тяжелый труд. Вот мы да, разберемся совсем, как все это происходило. Вообще, прачечные во время войны – это необходимость просто, да?
Ну, естественно. В грязном белье неизбежно появляются спутники солдата, скажем так, не следящего за гигиеном. Это вши, блохи и прочие насекомые, которые и переносчики заболеваний, ну и просто сводящие с ума. Они кусают человека, и, соответственно, в чистом белье воину лучше воевать. Конечно, во время каких-либо серьезных боевых действий не всегда, то есть там не ежедневная, далеко не ежедневная смена белья происходила, иногда и там и до недели проходило ношение, но тем не менее, вот при каждой дивизии, при каждом полку существовали свои прачечные отряды, дивизионные отдельно, и даже полковые и ротные даже существовали, небольшие там типа прачечных отделений, то же самое и повара в каждой роте были. Вот. Но пекарь-то побольше, там, то есть это отдельные хлебопекарни при каждой дивизии были, а вот повара в каждой роте практически и батальонного звена, и полкового, и дивизионного, и бригадного, и так далее. То же самое прачечные отряды.
Ну, прачечные, они прям с самого начала войны были, с 1941 года?
Ну, практически да, естественно, потому что когда отступали... Тогда все-таки как бы было самообслуживание, когда фронт стабилизировался, тогда уже...
То есть, скорее, 1942 год все это как-то устаканивается.
Да, и это подтверждают основные списки вот этих как раз женщин, которые были призваны в ряды Красной Армии, соответственно, в основной своей массе, это вторая половина 1942-го, здесь в тех районах Орловской области, которые не были оккупированы, тот же Ливенский район, Никольский район, который ныне входит в состав того же Ливенского района, Краснозоринский и другие районы, скажем так, восточной части Орловской области, которые не были под немцем, соответственно, там добровольно шли военкоматы, и уже военкоматы их призывали. Вначале поэтому эти женщины считались добровольцами, а потом уже, когда их призывали, да, они становились непосредственно уже военнослужащими, получали воинское звание, становились на довольствие. Но некоторые из них так и оставались добровольцами, то есть не получавшими воинское звание. Это наиболее характерно как раз вот для этих профессий, хотя практически все из них у меня... От рядового до сержантского состава они присутствуют. И вот эти вот все были награждены государственными наградами.
Алексей Владимирович, вы сейчас расскажете нам о конкретных людях, но мне кажется, нужно уточнить, в особенности для молодых слушателей, что прачка тогда и, например, что-то подобное сейчас, такая же работа с таким названием, это совершенно разные вещи, потому что тогда это были совершенно другие условия, и эта вся стирка была по-другому совершенно устроена.
Ну, естественно, никаких электрических машин, да, никаких вот этих современных химчисток, ничего не было. То есть, все вручную, и тяжелое намокшее белье. Женщины ворочали, работали в основном в одиночку или парами для того, чтобы не только намылить, прополоскать. Полоскали, как правило, в основной своей массе в той же холодной воде. Если это было летом и зимой, конечно, они грели, потому что растапливали снег и все-таки приводили в более-менее...
То есть, сначала нужно было дрова подготовить, вот
да,
эти котлы
это полный процесс, естественно. Это не современное, когда есть в каждом доме практически стиральная машина. Машина, загрузил, нажал, через полчаса, там, через час вытащил уже все практически чуть влажное белье и скорости погладил это. Да, естественно, Глажкой не занимались, потому что все-таки это шло на потоке. В каждой дивизии, я напомню, численный состав в идеале доходил состав дивизии до 12-16 тысяч человек. Это когда она была так называемая полнокровная дивизия, но это случалось редко. В основном дивизии состояли в количественном выражении от 700-500 человек во время серьезных кровопролитных боев с большими потерями до 3-5-7 тысяч человек. То есть, это достаточно большое количество взрослых здоровых мужчин, которых надо было обслуживать.
То есть, это был ручной тяжелый труд, да, и кажется, там еще и не всегда мыло даже было, да?
Да, тот же золой, да, стирали, да, да, а золой это... и прочее. Ну, руки красные,
разъедались просто руки, это, да. То есть тяжелейшая работа.
На ветру, в холодной воде, естественно.
И у вас есть биографии вот именно таких женщин, которые служили в банно-прачечных отрядах, да?
Ну да, вот я уже сказал, что их свыше 30 биографий уже из того списка более 500 женщин.
С кем-то мы познакомимся сегодня.
Да, ну я просто зачитаю несколько кратких биографических справок, и об одной расскажу чуть подробнее. Аверкиева Нина Евтеевна, 24-го, по другим данным, 25-го года рождения, уроженка деревни Алдабаевка Ливенского района, призвана в ряды РКК Ливенским районным военкоматом 20 апреля 42-го года. Красноармеец, прачка полевого прачечного отряда 8-й стрелковой дивизии, которая как раз воевала в тех краях и набирала в свои ряды как раз и мужчин, и женщин тех районов. Восточной, повторюсь, Орловской области. И сейчас это западная часть Липецкой области, бывший Елецкий район, Измалковский и другие Долгоруковские районы нынешней Липецкой области. А тогда, до 54-го, они входили в состав Орловской области. Была награждена медалью за боевые заслуги. Была жива в 1985 году и награждена орденом Отечественной войны второй степени. Возможно, после замужества носила фамилию Перова. Пеляева Валентина Ивановна, 25-го года рождения, уроженка села Волча Должанского района. Призвана в ряды РКК Должанским райвоенкоматом в мае 43-го года. Красноармеец, прачка прачечного отряда, отделение интендантского снабжения отдела тыла той же 8-й стрелковой дивизии. Награждена медалью за боевые заслуги, после замужества фамилия Кухарчук, была жива также в 85-м году и награждена орденом Отечественной войны второй степени. Вот, и еще одна. Это Кузьмичева Мария Алексеевна, 23-го года рождения, гвардии младший сержант, призванный в ряды РКК Новодеревеньковским районным военкоматом в июне 43-го года. Гвардии младший сержант, прачка прачечного отряда ОИС, то есть отдела интендантского снабжения 77-й гвардейской стрелковой дивизии, награждена медалью за боевые заслуги. Уже награждена в 45-м году, но, тем не менее... Будучи без, ну вот, если зачитать краткое изложение наградного листа, то мы увидим, значит, товарищ Кузьмичева в марте месяце без перерыва организовывал работу на стирке белья, тем самым добиваясь безупречного обеспечения части. И, соответственно, как правило, вот что у прачек, что впоследствии у поваров и у пекарей, ставились планы. Да, в Советском Союзе было как бы... можно сказать, плановая экономика, но ставились задачи, там, к примеру, 100, или точнее 50, там 20-30 пар мужского белья или гимнастерок с галифе за день отработать. Они выполняли вот в наградных листах на 110, 120, 150% перевыполняли нормативы, которые были установлены для этих работ.
Для этого, наверное, значительно больше, чем 8 часов приходилось работать.
Да. А когда действительно шли бои, нужно было постоянно менять и то же самое окровавленное белье и тому подобное. Плюс же прачки, они занимались попутно и штопкой, это же на их плечи ложилось. То есть, где-то были порваны и гимнастерки, и солдатские галифе, то же самое их. Они поправляли.
Вот, казалось бы, да, профессия не героическая, но когда погружаешься в эти документы, выясняется, что совсем это не так. Я думал, что и стихов-то, и песен о прачках нет. А оказалось, что не так. Нашел я, вот, например, стихотворение у любимого мною, наверное, с детских лет еще, Николая Доризо, которое так и называется «Солдатские прачки». солдатские прачки весны 45-го года. Вот вы предо мною устало стоите, вздымается дымная пена в корыте, а первое мирное синее небо, такое забудешь едва ли, не ваши ли руки его постирали?
Ну да.
С нами куратор и координатор проекта «Женские лица войны» Алексей Владимирович Тихомиров, военный историк, старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея. Дальше у нас идут повара и пекари. Ну, помните солдатскую заповедь «Подальше от начальства, поближе к кухне», да? Из фильма.
Но это в мирное время, к сожалению, потому что в военное время мужчин-поваров заменили женщины в основном. Только у них в помощниках действительно были мужчины, те, которые либо были возрастными, то есть свыше 45 лет и негодящиеся для строевой службы несения, те же самые извозчики, которые на подводах развозили по непосредственно частям, по взводам, ротам, отделениям, баки с едой.
Да, но иногда, каша, да,
да, да, или суп, или каша, соответственно, но иногда и женщины сами вынуждены были, когда другие их помощники были направлены в одно направление, они, чтобы оперативнее доставить, если было большое как бы расстояние, то они сами также занимались доставкой пищи на передовую. Интересные случаи бывали как раз вот с этими профессиями. К примеру, если брать пекарей, ну, по ним материалов не так уж и много. Я уже говорил, что пока у меня данные только на 8 человек, но отработаны даже не все еще дивизии орловские. Ну, например, видимо, две сестры Зарубина Александра Яковлевна и Зарубина Елена Яковлевна, уроженки деревни Каменево Ливенского района. Одна 21-го, другая 22-го года рождения. Одна из них награждена медалью за боевые заслуги, вторая была награждена не только медалью за боевые заслуги, но и медалью за отвагу. Они обе были пекарями 345-й полевой хлебопекарни 148-й стрелковой дивизии, также воевавшей на Орловщине. Имеются наградные листы, где подробно, ну вот, к примеру, красноармеец Зарубина Елена Яковлевна добровольно вступила в ряды бойцов Красной Армии 8 декабря 1942-го, будучи предана Родине, она быстро усвоила процесс хлебопечения и в короткий срок, значит, стала добиваться перевыполнения нормы на 140-150%, сохраняя высокое качество хлеба. Ну, также работала ее сестра. Или другая, также уроженка города Ливны, Кожухова Мария Ивановна, 24-го года рождения. Вы видите, что, в принципе, это были все девчонки 18-19-летние. Я не зря называю годы рождения 18-22 года. 21-й, 22-й, то есть они были еще молодые женщины или даже девчонки, только окончившие школу или работающие, только начавшие взрослую жизнь. Также в той же хлебопекарне вот Кожухова Мария Ивановна работала, награждена медалью за боевые заслуги орденом Красной Звезды. Также по ней непосредственно, вроде бы пекарь-пекарь, а тем не менее была награждена уже не только медалью, но и орденом. Вот. Интересный факт, к примеру, также еще по двум поварам. Это, к примеру, по Болкуновой или Болкуновой Клавдии Герасимовне, уроженке деревни Агибалово Новодеревеньковского района, 20-го года рождения. Призвана Новодеревеньковским райвоенкоматом в июне 43-го года, гвардии младший сержант, повар 2-го дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Награждена медалью за боевые заслуги и медалью за отвагу. Работая поваром, она проявляет большую заботу и умелую инициативу по приготовлению вкусной питательной пищи и доставке ее в горячем виде бойцам переднего края. Это из одного наградного листа, из второго. Честно и добросовестно выполняет свою работу, искусно готовит разнообразные блюда для личного состава дивизиона. Вот. Или Хмелькова Елизавета Михайловна, 1917 года рождения, постарше. Призвана в ряды РКК Болховским районным военкоматом сразу буквально после освобождения 7 августа 1943 года. Участвовала в освобождении оставшихся районов орловчан, которые еще не были освобождены к этому времени, то есть середина-конец августа, гвардия-сержант, повар стрелкового батальона 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии, воевавшей на Орловщине. Вот, читаем. Награждена медалью за боевые заслуги в боях по прорыву обороны немцев на юго-западном берегу Одера и уничтожению окруженной группировки войск противника юго-восточнее Берлина в любых условиях под огнем противника, проявляя мужество, обеспечила горячей пищей воинов и командиров на переднем крае. Что интересно, она, ну, скажем так, с большой долей вероятности именно воевала в том знаменитом стрелковом батальоне 215-го гвардейского стрелкового полка, который именовался батальоном славы за отличие в боях в январе 1945 года. Личный состав был награжден орденами славы, солдаты, офицеры, орденами Отечественной войны, Красной звезды. Командиры взводов получили ордена Александра Невского, а командир батальона майор Борис Емельянов был удостоен звания Героя Советского Союза. И этот батальон прославился тем, что он именовался батальоном славы. Ну вот, в принципе, кратко хотя бы мы рассказали о таких негероических, но тем не менее отмеченных государственными наградами женщинах, которые достойны нашей памяти.
К сожалению, исследований такого рода совсем немного, как выяснилось вот в ходе нашей работы. Я недавно нашел обобщающий труд, изданный к 30-летию Победы «Женщины в Великой Отечественной войне». И, к сожалению, обнаружил, что там ни про поваров, ни про прачек просто даже не упоминается. И я думаю, что это замечательно, что мы вот заполняем эти белые пятна, что из небытия, из забвения мы достаем имена этих людей, вспоминаем об их подвигах, об их ежедневном мужестве, которое они, несомненно, тоже проявляли в годы Великой Отечественной войны. И теперь пришло время поговорить об уроженках Орловского края, погибших в боях на родной земле. Информацию о таких женщинах вы тоже собираете, готовясь к этой выставке. Давайте в качестве эпиграфа послушаем фрагмент поэмы «Реквием» Роберта Рождественского. Его читали и продолжают читать многие замечательные актеры. Ну, я выбрал запись с авторским чтением, сделанную совсем еще молодым поэтом в 1961 году.
Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием, будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся, помните, какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, прокляните войну, люди земли, мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
Да, действительно, сильные слова, и я специально попросил, чтобы это стихотворение мы вспомнили в этой программе. По имеющейся информации, есть данные на 20 погибших наших землячек, которые погибли как здесь, у нас на Орловщине, так и при освобождении других регионов. Вот. И некоторых из них мы непосредственно сейчас вспомним. Лылова Валентина Ивановна, 1925 года рождения, гвардия красноармеец. Мценский район, уроженка деревни Подберезово, награждена медалью за отвагу, награждена посмертно. убита 27 июля 43 года при освобождении своего родного Мценского района в районе деревни Никаново и похоронена там же, в Мценском районе, деревня Таркуновка. Прочитаем наградной лист, опубликованный через 2 дня после ее гибели. Связист штабной батареи гвардии красноармеец Лылова Валентина Ивановна держала беспрерывную связь, проявляя мужество и отвагу. 27 июля 43 года при исполнении своих обязанностей товарищ Лылова пала смертью храбрых. 25 года рождения, русская, член ВЛКСМ. Призвана в РКК в 1942 году Мценским РВК. Издана 9-м гвардейским артиллерийским полком 283-й стрелковой дивизии, воевавшей здесь, в наших краях, на Орловщине, и освобождавших как Мценский район, так впоследствии и предместье города Орла. Или, к примеру, уроженка нынешней Липецкой области Анна Андреевна Гайтерова. 1924 года, родилась 3 декабря 1924 года, а погибла буквально через 16 дней после своего дня рождения, 17-го дня рождения. Была пулеметчицей, вела ожесточенный бой, уничтожила большое количество противника и похоронена как раз в Русском Броде, за освобождение которого она вела бой. Есть в Гельце улица имени Ани Гайтеровой, насколько я знаю, есть и в Русском Броде ее, или улица, или площадь, то есть она также не забыта. И, к примеру, еще одна наша землячка, но тоже интересный момент, она числилась погибшей. Интересный момент то, что она была награждена рядом боевых наград за бои на Орловщине. Шевчук Ольга Ивановна, уроженка города Ливны, 23-го года рождения, воевала в 8-й стрелковой дивизии связистка, потом в 15-м стрелковом корпусе. Награждена 2 медалями за боевые заслуги. Первый за бои конца 42-го года в районе Ливен. Второй медалью за бои 5-7 июля 43-го года в районе Малоархангельска. Награждена орденом Красной Звезды за бои в августе 43-го года на Орловщине. Ошибочно значилась «умершая от болезни». И было даже обозначено как умершая, похороненная в Колпнянском районе. На самом деле убыла по болезни на лечении, как мы видим, потому что она была обозначена как умершая в апреле 43-го, но она еще успела повоевать, и в июле, и августе отличилась. Но впоследствии, видимо, была отправлена в тыл, пока по неизвестной причине, но после замужества Кабанова была жива в 85-м году и награждена орденом Отечественной войны второй степени. И еще одна, она, к сожалению, погибла, Михайлова Полина Вениаминовна, кавалер медали за боевые заслуги, ордена Красного Знамени, высшей награды, воинской награды Советского Союза и ордена Красной Звезды. Уроженка станицы Беломестной, это пригород Ливен, убита 8 апреля 1945 года. Где? В Кёнигсберге, похоронена в Чкаловске. Ну и, соответственно, вот тоже есть ее наградные листы. К сожалению, посмертно она награждена не была, но обычная санитарка награждена сразу 3 боевыми наградами, среди которых высший военный орден Красной Армии – это орден Красного Знамени за вынос 44 тяжело раненых бойцов и 4 младших командиров с их оружием. Ну и другие тоже, что оказала помощь свыше 500 раненых бойцов командирам. И, соответственно, вот последний орден Красной Звезды как раз уже непосредственно незадолго до ее гибели.
Невозможно без волнения слушать эти вроде бы скупые сведения, но такие судьбы за этим встают, да, что прям материалы для новых рассказов, стихов, исследований, пожалуйста, да. И все это вот за такой короткий период подготовки к этой выставке. Но сбор материалов – это не только сбор фактов, открытие имен, какое-то еще и осмысление того, что происходило. Вот вам, как человеку, как историку, что давала, дает работа над этими материалами? Может быть, приходят какие-то новые способы осмысления вот этого материала, новые мысли, я не знаю, оценки происходившего во время Великой Отечественной войны и все, что вот связано с ролью женщин в этой войне?
Ну, пока еще, наверное, это сложно назвать какие-то осмысления, потому что действительно я считаю, что наш конкурс является одним из первых в истории нашей страны, посвященной женщинам, воевавшим на фронте. Потому что знают о женщинах, героях Советского Союза, о ночных ведьмах, среди которых три наши землячки. Знают о женщинах других профессий, также ставших героями Советского Союза. Но, соответственно, вот так вот копнуть пласт и попытаться замахнуться на тему, чтобы вспомнить по максимуму женщин, которые воевали в те годы. Да, задавался вопрос на одной из предыдущих передач, почему вы не берете подряд всех участниц Великой Отечественной войны. Я еще раз повторюсь, надо хотя бы с чего-то начать. Даже если мы выпустим вот планируемую книгу, то там будет далеко не весь список. Это в лучшем случае, если о каждой говорить небольшую и делать небольшую биографическую статью, это от одной до трех страниц текста. То есть, если вот взять даже тех, кто воевал здесь у нас на Орловщине, и 500 биографий умножим на хотя бы одну страницу, это уже книга достаточно объемная, 500 страниц. А если три страницы, она была кавалером ни одной государственной награды, то еще дальше. Поэтому вот и медики, плюс то, что принесут люди, естественно, они будут включены в сборник обязательно, те, кто сам откликнулся на наш призыв. Поэтому работа...
То есть, работа продолжается?
Да, она будет продолжена, несомненно. Да, мы сейчас поставили достаточно, ну, такой вот наполеоновский, скажем так, план. Выставка – это одно, а то, что издать уже к 80-летию освобождения, к 5 августа, одноименную книгу, хотя бы там с биографиями 300-400 женщин, это уже достаточно много. Тем более, не просто как бы опубликовать маленькую заметку, что такая была, там-то призвалась, была награждена. Это, там же будет даваться описание ее подвига и попытка проследить ее дальнейшую жизнь, вернулась ли она с фронта и так далее. По большинству пока, к сожалению, информации нет, но, как говорится, дорогу осилит идущий, да, шаг за шагом будем продвигаться увековечен. Есть же у нас книга, многотомник «Книга памяти» по погибшим, пропавшим без вести. То же самое должно вестись по женщинам, но более развернуто, не краткие там на 2-3 строчки материал, а более развернутый.
Значит, материалы вы ждете и принимаете до конца года, и, как я понимаю, речь шла о том, что вы продляете.
Да, материал будем продлять, и даже информацию, да, может быть, не весь он войдет на выставку, но в книгу будем принимать по максимуму, вплоть до того, что пока вот не объявим, и даже дальше будем принимать, потому что, так как я сказал, что, скорее всего, будет и второй, может быть, и третий, ну, насколько хватит сил и возможностей.
Итак, всем, кто хочет, чтобы его история, история его близких, его семьи была вписана в историю страны, в историю Орловщины. Еще раз напоминаем, что есть возможность принять участие в конкурсе Орловского краеведческого музея «Женские лица войны». О том, как это можно сделать, нам в цикле наших передач рассказал куратор и координатор этого проекта Алексей Тихомиров. Он продолжает оставаться на связи и с Радио России, и с вами, уважаемые радиослушатели. И у нас осталось время, чтобы послушать еще одну песню. Пусть это будет песня из кинофильма «Офицеры» на слова нашего земляка Евгения Аграновича. Она называется «Вечный огонь». До свидания.
До свидания.
Приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Радио России «Орел». До новых встреч!